Громкие даты.
Сегодня страна отмечает День российской печати. Потому что в этот день, в 1703 году, Академия наук по указу Петра I выпустила первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Издание было размером 1/8 листа А4, то есть меньше привычных нам сегодня газет. Петр I, будучи умелым плотником и талантливым стратегом, стал издавать собственную газету в самое нужное время. К 1702 году русские войска уже потерпели ряд серьезных поражений в Северной войне. Нарва, где русские оставили практически всю свою артиллерию и до 7 тысяч убитыми, пошатнула веру народа в быструю победу над войсками Карла XII. Петровские ведомости, по оценкам историков, создавались как раз для того, чтобы убедить общество в возможности победы в Северной войне. В первых номерах сообщалось об успешных боевых операциях, о захвате вражеской артиллерии и согласии главы Калмыцкой Орды предоставить в распоряжение Петра 20 тысяч своих солдат. Петр же был и первым редактором, некоторые экземпляры хранят следы его правки, первым цензором, лично запрещал некоторые материалы, и первым автором, он сам предоставлял некоторые тексты. В газете в первые годы ее существования публиковались подвижники Петра, Куракин, Толстой, Долгорукий и Головин. В основном петровские ведомости представляли собой цепочку лаконичных сообщений из различных мест, причем большая часть материала бралась из зарубежных изданий. Основной жанр, в котором работали первые российские журналисты, реляция, донесение о происшествиях во время войны.
Газеты пишут, газеты знают, когда апрель, что будет в мае, где будет сухо, где будет важно, и мы читаем, нам это важно.
Спустя 169 лет после выхода «Петровских ведомостей» в этот день, в 1872 году, впервые поступают в обращение почтовые открытки. На первых экземплярах значится: «Почтовое ведомство за содержание письма не отвечает». Ученые-филологи утверждают, что «открытка» – это слово петербургского происхождения. На рубеже веков ревнители русского языка считали его крайне вульгарным. Тогда же родился прадедушка спама. В почтовые ящики сыпались все возможные предложения, объявления и прочая дребедень, благо, что на открытых письмах не надо было указывать имени отправителя. Почтальоны плакали, респонденты злились, а до изобретения интернета был впереди целый век. А на 14 лет раньше, в этот день, в 1858 году, в России в обращение были введены первые почтовые марки. Были они довольно неказисты. В центре марки на внутреннем овале голубого цвета белый рельефный герб почтового департамента, двуглавый орел и под ним два перекрещивающихся почтовых рожка. Обрамлялось это все императорской мантией с короной. Внизу под ней надпись «10 копеек за лот». Стоит добавить, что нынче такая марка – лот для коллекционеров весьма солидный. По данным американского каталога почтовых марок «Скотт», такая картинка с гашением, то есть с печатью, стоит около $700, а без печати – до $50 000.
На почтовой марке нарисована страна. Где климат очень жаркий, пальма, море и волна.
Новогодней ночью, по старому стилю, 1912 года в Петербурге в подвале дома на углу Итальянской и Михайловской площади торжественно открылось знаменитое артистическое кафе «Бродячая собака». Славу арт-подвалу принесли его посетители Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Владимир Маяковский и другие поэты Серебряного века. Поначалу это был закрытый клуб. Вход случайных людей с улицы был туда исключен. Литературно-артистическое кабаре официально называлось «Художественное общество интимного театра». Название подразумевало, что любой бродячий, но обязательно творческий люд мог прийти в подвал и отогреться. Но вскоре место стало очень популярным, известных людей продолжали впускать бесплатно, а простые зрители, которые толпами повалили в кафе, должны были выложить по 3 рубля за входной билет. Их богема прозвала фармацевтами. Было очень тесно и шумно, но при этом в заведении царила пьянящая и завораживающая атмосфера лихорадочного веселья. Впрочем, веселье длилось недолго. Через 3 года после открытия, по воспоминаниям директора арт-кафе Бориса Пронина, скучающий 20-летний Маяковский с сигарой в зубах обратился к нему со словами: «Буречка, разреши мне выйти на эстраду, и я сделаю эпатэ. Немножко буржуев расшевелю». Жена Пронина разрешила. «Шпарьте», — говорит. Маяковский вышел и прочитал свое знаменитое «Вам». Сытая публика была скандализирована. Слухи об этой вечеринке дошли аж до императора. Ну и совсем скоро в заведении, конечно же, обнаружили незаконную игру в карты, незаконную продажу спиртного, поэт еще драку устроил. В общем, арт-кафе закрыли. Ну и в продолжение темы скандалов. В этот день, в 1997 году, в арт-клинике, что на Пушкинской, 10, состоялось первое выступление группы «Ленинград». Причем вместе с группировкой на сцену вышел Роман Трахтенберг, который тогда только начинал. Имя свое коллектив получил ровно за 4 дня до выступления. До этого он назывался «Ухо Ван Гога». Уже тогда парни играли в настроении, которое сам Шнур называет эсхатологическим восторгом. Вот одна из песенок того памятного концерта. Конечно, она переписана была уже позже.
Пришла на дискотеку в первый раз, мини-юбка и штиблет, папа выше глаз. Я тебя до этого не видел никогда, и на танец пригласил, а ты сказал: вот да, давай, давай, веселей, давай танцуй, и каблуков не жалей, давай, давай, веселей, давай танцуй, каблуков не жалей. В ритме сердца твоего звучат они. Новую пластинку ставит шокей. Он приглашает нас с тобой на танец. Эй, 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 давай танцуй! Веселей, давай танцуй! Каблуков не жалей, давай танцуй! Веселей, давай танцуй! Каблуков не жалей!
Громкие даты.